С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Последнее из произведений Эрнеста Хемингуэя, что вышло при жизни автора, это новелла «Старик и море». Создавать он ее начал в 1936 году, а опубликована она была в журнале «Life» в 1952. Прообразом главного героя старика, возможно, стал проживший 104 года Григорио Фуэнтес с Кубы. И именно за это произведение Хемингуэй получил Нобелевскую премию. Некоторые исследователи творчества Хемингуэя связывают художественную идею новеллы «Старик и море» с Ветхим Заветом и 103-м псалмом о сотворении мира и о том, что Бог – творец всей природы, земли и вселенной. И что значит «человек»? И его мир в этой вселенной. Пожилой кубинец Сантьяго, который живет в нищете, и вообще коллеги считают его неудачником. Так вот он отправляется в открытое море один на своей старой лодке, где начинает войну с опасностями при помощи дубинки румпеля, с теми огромными большими рыбами на пути. Его ждут встречи с акулами. Итак, мы продолжаем наш цикл художественного чтения по мотивам новеллы Эрнеста Хемингуэя «Старик и море».
Старик уселся за руль. Он даже не стал смотреть, как медленно тонет акула, становясь все меньше, а потом и совсем крошечной. Зрелище это всегда его захватывало. Но теперь он не захотел смотреть. «У меня остался багор», — сказал он. «Но какой от него толк? У меня есть еще два весла, румпель и дубинка. А вот теперь они меня одолели», — подумал он. «Я слишком стар, чтобы убивать акул дубинкой. Но я буду сражаться с ними, покуда у меня есть весла, дубинка и румпель». Он снова окунул руки в соленую воду. Близился вечер. И кругом было видно лишь небо да море. Ветер дул сильнее, чем прежде, и он надеялся, что скоро увидит землю. «Ты устал, старик», — сказал он. «Душа у тебя устала». Акулы напали на него снова, только перед самым заходом солнца. Старик увидел, как движутся коричневые плавники по широкому следу, который рыба теперь уже, несомненно, оставляла за собой в море. Они даже не рыскали по этому следу, а шли рядышком, прямо на лодку. Старик заклинил румпель, подвязал парус и достал из-под кормы дубинку. Это была отпиленная часть сломанного весла длиной около 2,5 футов. Он мог ухватить ее как следует, только одной рукой. Там, где была рукоятка. И он крепко взял ее в правую руку и помотал кистью, ожидая, когда подойдут акулы. Их было две, и обе они были галанос. «Мне надо дождаться, чтобы первая крепко уцепилась за рыбу», — подумал он. «Тогда я ударю ее по кончику носа или прямо по черепу». Обе акулы плыли вместе, и когда та, что была поближе, разинула пасть и вонзила зубы в серебристый бок рыбы, старик высоко поднял дубинку и тяжело опустил ее на плоскую голову акулы. Рука его почувствовала упругую твердость кожи, но она почувствовала и непроницаемую крепость кости под ней. И старик снова с силой ударил акулу по кончику носа. Акула соскользнула в воду. Другая акула уже успела поживиться и отплыть, а теперь опять подплыла с широко разинутой пастью. Перед тем, как она, кинувшись на рыбу, вцепилась в нее, старик увидел белые лоскутья мяса, приставшие к ее челюстям. Старик размахнулся, но попал только по голове, и акула, взглянув на него, вырвала из рыбы кусок мяса. Когда она отвалилась, чтобы проглотить этот кусок, старик ударил ее снова. Но удар опять пришелся по твердой упругой поверхности ее головы. «Ну-ка, подойди поближе, Галана», — сказал старик. «Подойди еще разок, подойди еще разок». Акула стремглав кинулась на рыбу, и старик ударил ее в то мгновение, когда она защелкнула пасть. Он ударил ее изо всех сил, подняв как можно выше свою дубинку. На этот раз он попал в кость и основание черепа и ударил снова по тому же самому месту. Акула вяло оторвала от рыбы кусок мяса и соскользнула в воду. Старик ждал, не появятся ли они снова. Но ни той, ни другой больше не было видно. Потом он заметил, как одна из них кружит возле лодки. Плавник другой акулы исчез вовсе. Ну, надо же. Я и не рассчитывал, что могу их убить. Подумал старик. Раньше бы мог. Однако я их сильно покалечил обеих, и они вряд ли так уж хорошо себя чувствуют. Если бы я мог ухватить дубинку обеими руками, я убил бы первую наверняка, даже и теперь в мои годы. Ему не хотелось смотреть на рыбу. Он знал, что половины ее не стало. Пока он воевал с акулами, солнце совсем зашло. «Скоро стемнеет», — сказал он. «Тогда я, наверное, увижу зарево от огней Гаваны. Если я отклонился слишком далеко на восток, я увижу огни одного из новых курортов. Я не могу быть очень далеко от берега», — подумал старик. «Надеюсь, что они там зря не волнуются. Волноваться, впрочем, может только мальчик. Но он-то во мне не сомневается?» «Нет. Рыбаки постарше, те, наверное, тревожатся. Да и молодые тоже», — думал он. «Я ведь живу среди хороших людей». Он не мог больше разговаривать с рыбой. Ему нравилось думать о рыбе и о том, что она могла бы сделать с акулой, если бы свободно плыла по морю. «Надо было мне отрубить ее меч, чтобы сражаться им с акулами», — думал он. Но у него не было топора, и теперь уже не стало и ножа. «Но если бы у меня был меч, Я мог бы привязать его к рукоятке весла. Замечательное было бы оружие. Вот тогда бы мы с ней и в самом деле сражались бок о бок. А что ты теперь станешь делать, если акулы придут ночью? Что ты можешь сделать? Драться, сказал он. Драться, пока не умру. Нет, мне надо прочесть все те молитвы, которые я обещался прочесть, если поймаю рыбу, подумал он. Но сейчас я слишком устал. Возьму-ка я лучше мешок и прикрою плечи. Лежа на корме, он правил лодкой и ждал, когда покажется в небе зарево от огней Гаваны. «У меня осталась от нее половина», — думал он. «Может быть, не посчастливится, и я довезу до дому, хоть ее переднюю часть. Да должно же мне, наконец, повезти!» «Нет», — сказал он себе. Ты надругался над собственной удачей, когда зашел так далеко в море. Да не болтай глупости, старик, прервал он себя. Не спи и следи за рулем. Тебе еще может привалить удача. Хотел бы я купить себе немножко удачи, если ее где-нибудь продают, сказал старик. Не нужно думать о всякой ерунде. Удача приходит к человеку во всяком виде. Разве ее узнаешь? Я бы, положим, взял немножко удачи в каком угодно виде и заплатил за нее все, что спросят. Хотел бы я увидеть зарево Гаваны, подумал он. Ты слишком много хочешь сразу, старик. Но сейчас я хочу увидеть огни Гаваны и ничего больше. Он попробовал примоститься у руля удобнее, и потому как усилилась боль, понял, что он и в самом деле не умер. Он увидел зарево городских огней около 10 часов вечера. Вначале оно казалось только бледным сиянием в небе, какое бывает перед восходом луны. Потом огни стали явственно видны за полоской океана, по которому крепчайший ветер гнал высокую волну. Он правил на эти огни и думал, что скоро, теперь уже совсем скоро, пойдет в Гольфстрим. «Ну вот и все», — думал он. «Наверное, они нападут на меня снова. Но что может сделать с ними человек в темноте голыми руками?» Все его тело ломило и соднило, а ночной холод усиливал боль его ран и натруженных рук и ног. «Надеюсь, мне не нужно будет больше сражаться», — подумал он. «Господи, только бы мне больше не сражаться». Но в полночь он сражался с акулами снова. И на этот раз знал, что борьба бесполезна. Они напали на него целой стаей. А он видел лишь полосы на воде, которые прочерчивали их плавники и свечения, когда они кидались рвать рыбу. Он бил дубинкой по головам и слышал, как лязгают челюсти и как сотрясается лодка, когда они хватают рыбу снизу. Он отчаянно бил дубинкой, почему-то невидимую, что мог только слышать и осязать, и вдруг почувствовал, как что-то ухватило дубинку, и дубинки не стало. Он вырвал ромпель из гнезда и, держа его обеими руками, бил и колотил им, нанося удар за ударом. Но акулы уже были у самого носа лодки и набрасывались на рыбу одна за другой. И все разом отдирали от нее куски мяса, которые светились в море. Акулы разворачивались снова, чтобы снова накинуться на свою добычу. Одна из акул подплыла наконец к самой голове рыбы. И тогда старик понял, что все кончено. Он ударил румпелем по носу акулы, там, где ее зубы застряли в крепкой рыбьей голове. Ударил раз, другой и третий. Услышав, как треснул и раскололся румпель, он стукнул акулу расщепленной рукояткой. Старик почувствовал, как дерево вонзилось в мясо, и, зная, что обломок острый, ударил акулу снова. Она бросила рыбу и отплыла подальше. То была последняя акула из напавшей на него стаи. Им больше нечего было есть. Старик едва дышал и чувствовал странный привкус во рту. Привкус был сладковатый и отдавал медью. И на минутку старик испугался. Но скоро все прошло. Он сплюнул в океан и сказал: «Ешьте, Галанос, давитесь. И пусть вам приснится, что вы убили человека». Старик знал, что теперь уже побежден окончательно и бесповоротно. Но, вернувшись на корму, обнаружил, что обломок румпеля входит в рулевое отверстие и что им на худой конец тоже можно править. Накинув мешок на плечи, он вернул лодку на курс. Теперь она шла легко, и старик ни о чем не думал и ничего не чувствовал. Теперь ему было все равно, лишь бы поскорее и получше привести лодку к родному берегу. Ночью акулы накинулись на обглоданный остов рыбы, словно обжоры, хватающие объедки со стола. Старик не обратил на них внимания. Он ни на что больше не обращал внимания, кроме своей лодки. Он только ощущал, как легко и свободно она идет теперь, когда ее больше не тормозит огромная тяжесть рыбы. «Хорошая лодка», — подумал он. «Она цела и невредима, если не считать румпеля. А румпель нетрудно поставить новый». Старик чувствовал, что вошел в теплое течение, и ему были видны огни прибрежных поселков. Он знал, где находится, и добраться до дома теперь не составляло никакого труда. «Ветер, он-то уж наверняка нам друг», — подумал он, а потом добавил: «Впрочем, не всегда. И огромное море, оно тоже полно и наших друзей, и наших врагов. А постель, — думал он, — постель мой друг. Вот именно, обыкновенная постель. Лечь в постель — это великое дело. А как легко становится, когда ты побежден, — подумал он. Я и не знал, что это так легко». «А кто же тебя победил, старик?» — спросил он себя. «Никто», — ответил он. «Просто я слишком далеко ушел в море». Когда он входил в маленькую бухту, огни на террасе были погашены, и старик понял, что все уже спят. Ветер беспрерывно крепчал и теперь дул очень сильно. Но в гавани было тихо, и старик пристал к полосе гальки под скалами. Помочь ему было некому, и он подгреб как можно ближе. Потом вылез из лодки и привязал ее к скале. Сняв мачту, он намотал на нее парус и завязал его. Потом взвалил мачту на плечо и двинулся в гору. Вот тогда он понял всю меру своей усталости. На минуту он остановился и, оглянувшись, увидел в свете уличного фонаря, как высоко вздымается за кормой лодки огромный хвост рыбы. Он увидел белую обнаженную линию ее позвоночника и темную тень головы с выдающимся вперед мечом. Старик снова начал карабкаться вверх. Одолев подъем, он упал и полежал немного с мачтой на плече. Потом постарался встать на ноги, но это было нелегко. И он так и остался сидеть, глядя на дорогу. Пробежала кошка, направляясь по своим делам, и старик долго смотрел ей вслед. Потом стал глядеть на пустую дорогу. Наконец он сбросил мачту на землю и встал. Подняв мачту, он снова взвалил ее на плечо и пошел вверх по дороге. Ему пришлось отдыхать 5 раз, покуда он достиг своей хижины. Войдя в дом, он прислонил мачту к стене. В темноте нашел бутылку с водой и напился. Потом лег на кровать. Он натянул одеяло на плечи и прикрыл им спину и ноги, и заснул, уткнувшись лицом в газеты и вытянув руки ладонями вверх. Старик спал, и ему снились львы.
Вот такая вот история о старике и море. О старике Сантьяго, который бросил вызов и воспринимает всю свою жизнь неудачи с каким-то совершенным смирением. Не ропща, не жалуюсь, а просто делая свое дело, свою работу. История о богатом и красивом мире человека. И, наверное, Бог дает каждому по мере и силам его. Только важно обрести этот мир в самом себе. Ну что ж, спасибо, дорогие слушатели, что были вместе с нами, вместе с циклом художественного чтения по мотивам новеллы Эрнеста Хемингуэя «Старик и море» в исполнении актера Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Всего вам самого светлого, чистого и доброго.